Исторический календарь.
А мы заглянем в учебники истории, в исторические документы, вспомним любопытности, связанные с датой 5 февраля, сегодняшней датой. Владимир Бычков в студии. Владимир Славович, вас приветствую.
Здравствуйте. 5 февраля 1924 года родился герой Александр Матвеевич Матросов. В детстве потерял родителей, был беспризорником, осужден за кражу, воспитывался в детдоме, потом в трудовой детской колонии. В ноябре 1942 года 18-летний Матросов добровольно отправился на фронт. Рядовой 254-й гвардейский стрелкового полка. Воевал на Калининском фронте. И вот 23 февраля 1943 года в бою за деревню Чернушки Матросов прорвался к вражескому доту и закрыл своим телом амбразуру. Пожертвовал собой, ну, чтобы обеспечить успех своему подразделению. И с тех пор Матросов стал легендой. Кстати, к концу войны подвиг Матросова повторили более 400 человек.
Сейчас ведь такое время, когда идет некое псевдодокапывание, я не знаю, как сказать, до псевдоправды, когда вот есть острое желание очень многих как-то вот поставить под сомнение тот или иной подвиг, тот или иной какой-то героический поступок. И порой действительно, вот если слово к слову докапываться, ну да, вот не было, допустим, именно так, как рассказывают вот уже, по сути, учебники, книги, частично легенды, но это же символ. И люди, которые тогда действовали героически, они действительно действовали? Может быть, немного не так, вот именно как привыкли смотреть, но когда видишь очередную публикацию, мол, вот такого-то подвига на самом деле не было, а потом читаешь дальше, на самом деле было немножечко иначе, но по факту так, как-то это так некрасиво выглядит.
Нет, тут самое главное, что вот это вот самопожертвование.
В данной ситуации, да, я, честно скажу, не видел именно про Матросова, про другие героические поступки времен Великой Отечественной.
Ну, сейчас накопают много чего. Есть любители такие копаться во всяком, не знаю,
поставить
даже как
под сомнение
это назвать.
То, что все считают однозначными.
Да, 5 февраля 1836 года, вот это однозначно, в семье священника родился литературный критик Николай Александрович Добролюбов. Ну, его личность наряду с Белинским стала знаменем революционного движения, а позже в СССР была окружена официальным почитанием. С другой стороны, Герцен видел в нем революционного фанатика. Достоевский обвинял Добролюбова в попытке превратить искусство в утилитарный инструмент революции. Впрочем, и Федор Михайлович, и тот же Герцен прекрасно понимали, Добролюбов вовсе не литературный критик, а политический пропагандист. И именно поэтому Добролюбов был ценен радикалом, а позднее и Ленину. Ну, например, вот статья Добролюбова «Луч света в темном царстве», о пьесе Островского «Гроза». Не буду разбирать критические подробности. Что хочет донести Добролюбов до нас? Луч – это Катерина, которая в качестве протеста против гнета старших, так сказать, властей, кончает жизнь самоубийством. Значит, греховность поступка и христианские заповеди по боку. А в итоге, как и обобщение у Добролюбова, самоубийство Катерины – это протест против существующего порядка. Ну, так тонко состряпано. Частный случай Островского, его попытка показать, ну, нелегкую судьбу женщины, Добролюбова уже подается в качестве обобщения, как политический манифест. Мы улыбаемся, вот говорим, средняя температура по больнице, скажем, 20 человек вполне нормально себя чувствуют, 36,6, один умирает от горячки, у нее температура за 40, а в среднем ведь все нормально. Правда, к утру одного пациента не досчитаются, так вот, Добролюбов как раз не улыбался. У него, наоборот, средняя температура по больнице выше 40 градусов. Он частный случай возводил квадрат и делал далеко идущие выводы. Вот этот, умирающий от горячки, это настоящий борец. А те, кто с нормальной температурой, жалкие, никчемные прожигатели жизни. Ленин прекрасно понимал, что такое для революции Добролюбов. Он так и писал. Из разбора Обломова он сделал клич, призыв к воле, к активности, революционной борьбе, а из анализа накануне настоящую революционную прокламацию. Вот как нужно писать. А Ленин, кстати, очень хорошо понимал толк в таких вещах.
Я вот, правда, по школьным годам помню, вот когда прочитаешь некоторых критиков литературных, это же, мне кажется, расцвет был, как, когда критика литературного почитали чуть не больше, чем писателя. И иногда возникало ощущение, что я не то продолжение, не то развитие, не то какую-то вот свою переработку настоящего произведения, прочитал. То есть его можно читать в отрыве, даже не зная, о чем было исходное.
Да в том-то и дело. Надо все-таки изучать литературу,
вот, а не через критиков, а напрямую. Да.
Есть ученые, а есть... есть ученые, а есть рабочий, который воплощает, гениальную мысль ученого. Есть литераторы, есть литературоведы. Есть гениальные композиторы, а есть музыканты. Они могут быть гениальными, но он музыкант, он не композитор. Угу. Этом надо помнить.
С другой стороны, если бы не критики, не обозреватели, гениальность некоторых, может быть, и не поняли бы, и не осознали бы, если бы вот это не было объяснено. Рассказано, почему именно здесь правильно, почему именно здесь хорошо. Некоторые вещи же нужно действительно дорасти, доучиться, чтобы понимать.
А правильно ли он объясняет?
Это отдельный момент, субъективный. Я с этого и начал, что порой совершенно что-то отдельное читаешь.
5 февраля 1812 года родился убийца Пушкина. Это объективно. Жорж Шарль Дантес, барон Геккерн. В 1930-е годы Данте служил в России в Калигарском полку, был женат на сестре Натальи Николаевне Пушкиной, Екатерине, а еще он был приемным сыном голландского дипломата барона Луи Геккерна. Ну, такая пикантная история нежной дружбы между молодым поручиком и таким уже старым бароном. Она стала источником для самых фривольных слухов в петербургском обществе. Один из них писал: «За Дантесом водились шалости, но совершенно невинные и свойственные молодежи, кроме одной, о которой мы, впрочем, узнали гораздо позже». Трудно сказать, насколько все это соответствует истине, но другое известно точно. Долли Фикельмон, хозяйка великосветского петербургского салона и приятельница Пушкина, писала в дневнике, что красота обеспечила Дантесу успех у женщин. Они буквально вырывали его друг у друга. После дуэли Дантес был выслан из России. Во Франции занялся политикой, стал сенатором, причем многие годы состоял при этом осведомителем русского посольства в Париже. Проспер Мариме вспоминал о выступлении Дантеса в Сенате. «На трибуну взошел господин Геккерн, тот самый, который убил Пушкина. Это человек атлетического сложения, с германским произношением, с видом суровым, но тонким, а в общем субъект чрезвычайно хитрый». Барона как-то посетил коллекционер-пушкинист Александр Федорович Онегин, который не удержался и спросил у Дантеса о дуэли с Пушкиным. «Как же вы решились? Неужели вы не знали?» Ничуть не смутившись, Дантес вызывающе ответил: «Я-то? Так ведь и он мог меня убить, а я, между прочим, потом был сенатором». Он умер в возрасте 83 лет, достатки, окруженный детьми и внуками. Одна из дочерей Дантеса, которая увлекалась творчеством Пушкина, узнав, кто убил гениального поэта, сошла с ума.
Но это вот к разговору все-таки о том, что какие бы дальнейшие поступки, шаги достижения ни были, все равно Дантес ассоциируется напрямую. Дуэль с Пушкиным.
Да,
все,
есть русская поговорка: «Бог шельм умеет».
Сенатор, не сенатор, там политика, какие-то другие дела.
Да он никто бы, о нем никто бы не вспомнил.
Ну, да.
5 февраля 1851 года родился издатель Иван Дмитриевич Сытин. Его потом американцы называли русским Фордом. 15-летним отроком Сытин приехал из Костромы в Москву с рекомендательным письмом купцу Шарапову, который торговал в Китай-городе мехами и книгами. Место в меховой лавке оказалось занятым, и юного Ваньку Сытина определили в книжную лавку. А собственное дело Сытин начал с печатания лубочных инок, соников, пособий молодым хозяйкам.
Такие календарики, которые в советское время были.
Да, как-то в декабре к нему в лавку заходит молодой человек и говорит, что он написал рождественский рассказ и предлагает Сытину его послушать. Рассказ Сытину понравился, он предложил за рукопись 3 рубля. Молодой человек хотел 5, сторговались на 3 с полтиной. Единственное условие, автор просил его фамилии не указывать, дескать, в его учебном заведении с этим строго. Сытин отнес рукопись в типографию, рождественский рассказ, напечатанный накануне праздника, обещал хорошую выручку. И уже когда весь тираж был отпечатан, Сытина вызывает управляющий типографии и спрашивает: «Что это вы, Иван Дмитриевич, придумали? Решили перепечатать святочный рассказ Николая Васильевича Гоголя?» А молодым человеком, разыгравшим Сытина, был Влас Михайлович Дорошевич. Он потом долгое время служил ведущим обозревателем в сытинской газете «Русское слово».
И 3,5 рубля заработал.
Да, кстати, Дорошевич в дни своей бедной юности занимался переделками классиков. Вот приходит он к издателю народному Морозову, тот ему предлагает: «Напиши мне Тараса Бульбу». То есть как Тараса Бульба? Да ведь это Гоголь, изумился Дорошевич. Ну и что? А ты напиши, как у Гоголя, только измени малость, по-другому все поставь, да поменьше сделай в листовку.
Что это, говорите, Морозов это говорит? Да. Он так... весь кинематограф сегодняшний описал. Такой.
И всякому интересно, что Тарас Бульба, а не кто-то другой, и всякому лестно будет, мол, какая такая вот Бульба. Ты, брат, тут, брат, важно заглавие, а содержание наплевать, все равно прочтут, коли деньги заплачены. Четверть книжной продукции дореволюционной России была сытинской. Это и дешевое собрание сочинений классиков, и общедоступные энциклопедии.
Очень важный момент обозначили. Дешевые и доступные.
Да, и так далее, и тому подобное. 60 магазинов в России.
Владимир Славович, спасибо огромное. Как
пожалуйста.
Всегда, много любопытного узнаем. И всегда вот интересно, всегда вдвойне таким вызовом видятся некоторые события из 100-200-летней давности, которые имеют свое отражение и сегодня. Владимир Бычков в студии. Еще раз спасибо.
Пожалуйста.
Исторический календарь.